эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухумицке на Вале 20 часов. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Коалиция «Грузинская мечта» развалилась. Чем грозит политический кризис Грузии? Протесты эко-иммигрантов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашей программе в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из Пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: республиканская партия одержала убедительную победу на промежуточных выборах в Конгресс США. Президент Украины предложил возобновить переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в женевском формате. Правозащитницу Елену Тонкачеву на 3 года высылают из Белоруссии. Республиканская партия одержала убедительную победу на промежуточных выборах в Конгресс США, где избирается полный состав Палаты представителей и 36 членов Сената. К 11 часам вечера, согласно предварительным данным, республиканцы обеспечили себе большинство в обеих палатах Конгресса, получив 52 места в Сенате. Демократы потеряли 7 мест. Причем у республиканцев остаются шансы на победу еще в 3 штатах, где продолжается подсчет голосов. В Луизиане, где ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, пройдут дополнительные выборы в декабре. Там у кандидата-республиканца, как считается, есть хороший шанс на победу. Согласно предварительным данным, республиканцы расширят свое большинство в Нижней палате Конгресса и получат более 242 мест. Не исключено, что число конгрессменов-республиканцев в Палате представителей будет самым значительным со времен Второй мировой войны. Президент Украины Петр Порошенко предложил возобновить переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в женевском формате. Об этом украинский лидер заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри, говорится в сообщении на сайте пресс-службы Порошенко. Женевские переговоры между Украиной и Россией, ЕС и США по урегулированию ситуации в Донбассе прошли в апреле. Была достигнута договоренность о разоружении незаконных вооруженных формирований, освобождении захваченных администраторов, административных зданий и широкой амнистии участников антиправительственных выступлений на Украине. В телефонном разговоре Порошенко вновь подчеркнул приверженность Киева мирному разрешению конфликта в соответствии с минскими договоренностями. Джон Керри, в свою очередь, выразил поддержку со стороны США Украине и действиям Порошенко. Собеседники обсудили также вопросы визита на Украину вице-президента США Джозефа Байдена, который состоится 21 ноября.
«Эхо Кавказа. Новости».
Правозащитницу, гражданку России Елену Ткачеву на 3 года высылают из Белоруссии. Как сообщается на сайте Белорусского правозащитного центра «Весна», решение аннулировать ее белорусский вид на жительство принял в среду отдел по гражданству и миграции Первомайского РУВД Минска. Тонкачева должна покинуть территорию Белоруссии в течение месяца. По информации «Весны», поводом для начала процедуры высылки правозащитницы послужили 4 зафиксированные видеокамеры случаи превышения допустимой скорости автомобилем, зарегистрированным на ее имя. Елена Тонкачева проживала в Белоруссии с 1985 года. Активно участвовала в защите правовых интересов многих общественных организаций. Оказывала правовую помощь задержанным и арестованным участникам. Участникам акции протеста против нарушений на президентских выборах в Беларуси в декабре 2010 года. В последнее время правозащитница занималась проблемой обеспечения доступа граждан к информации органов государственной власти. Во вторник белорусские правозащитники попросили ООН вмешаться в ситуацию с Еленой Тонкачевой. В Московском международном доме музыки отменили назначенный на 7 ноября спектакль Виктора Шендеровича, а сеть крупных столичных книжных магазинов отказалась продавать его новую книгу, объяснив это ответственностью за судьбу сотрудников фирмы. Спектакль «Как таскали пианино» с квинтетом Игоря Бриля 3 раза прошел на сцене Дома музыки, имея финансовый успех. Уже после утверждения даты 4-го представления руководство Дома музыки, не снизойдя до объяснения причин, объявила, что сотрудничество прекращено, отметил Шендерович в интервью нашей радиостанции.
В прошлом прошлые разы они что-то придумывали, какие-то ремонты, какие-то прорывы труб, или как в театре Вахтангова внезапно обнаружилось плохое качество пьесы перед премьерой. Сейчас просто можно себе позволить сказать «пошел вон». В сущности, мне было сказано именно это.
По словам писателя, возникли проблемы с распространением его последней публицистической книги, выпущенной издательством «Захаров». Крупнейшая сеть книжных магазинов отказалась ее брать, объяснив это ответственностью за судьбу 2000 человек, которые работают в этой фирме. Писатель, публицист, драматург Виктор Шендерович сотрудничает с «Радио Свобода» с 2003 года. Он лауреат премии «Золотой Остап» и «Золотое перо России», дважды телевизионной премии «ТЭФИ». Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский Союз не ослабит экономические санкции против России, введенные в связи с кризисом на Украине. Выступая перед журналистами в Берлине 5 ноября, Меркель заявила, что нет никакой возможности для смягчения или отмены санкций. Меркель добавила, что лидеры сепаратистов на Восточной Украине, инаугурация которых состоялась в последние дни, должны быть добавлены в санкционные списки ЕС. Канцлер также призвала уважать соглашение о прекращение огня, подписанное в Минске в начале сентября, и заявил, что выборы, итоги которых были признаны Москвой, нарушили эти соглашения. Голосование, состоявшееся 2 ноября в контролируемых сепаратистами Луганской и Донецкой областях, президент Украины Петр Порошенко назвал фарсом. Выборы не были признаны большинством международного сообщества. Руководителю венгерского налогового ведомства запрещен въезд в США в связи с подозрениями в причастности к коррупции. Илдика Вида отвергла утверждение ее причастности к коррупции и заявила, что запрет на въезд в США введен и против нескольких других сотрудников налогового ведомства.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Политический кризис в Грузии привел к ряду отставок. Сегодня свой пост покинула министр иностранных дел Майя Панджикидзе. Вместе с ней ушли все ее заместители. Эксперты не исключают, что от своих позиций могут отказаться и другие чиновники. Коалиция «Грузинская мечта» распадается из-за угрозы смены политического курса страны, о которой заявили некоторые члены объединения. Продолжает Зуят Мчедлишвили.
Я не прощаюсь с вами навсегда. Я говорю вам до свидания. Мы скоро встретимся вновь.
Майя Панджикидзе, уже экс-глава Министерства иностранных дел, обещает остаться в грузинской политике, но уже не в рядах коалиции «Грузинская мечта». Вместе с Панджикидзе в отставку ушли все четыре ее заместителя. Свое решение экс-министр объясняет угрозой смены внешнеполитического курса.
Я и моя команда, Давид Залкаляни, Тамар Беручиашвили, Леван Гургенидзе, а также Давид Джалаганя, который сейчас находится с официальным визитом на Кубе, решили покинуть наши посты. Я также покидаю ряды политического объединения «Грузинская мечта». Мы видим, что наши достижения и наше будущее оказались под угрозой. Европейский курс и европейское будущее Грузии – это выбор грузинского народа. И потому мы сделаем все, чтобы наше общество преодолело те угрозы, перед которыми оказалось наше государство.
Пообещала Панджикидзе. Не сдерживал эмоций и бывший первый заместитель министра иностранных дел Давид Залкальяни, когда он рассказывал о достижениях команды дипломатов, и его голос предательски дрожал.
Я горжусь тем, что под тысячами страниц парафированного соглашения об ассоциации с Евросоюзом стоит моя подпись. Это не просто роспись пера, это моя вера в то, что евроатлантический курс Грузии не изменен.
Заявил Залкальяни, который также пообещал не уходить из политики. Первые громкие заявления о том, что прозападный курс страны под угрозой и может смениться на пророссийский, прозвучали вчера. Ираклий Авасани, будучи еще министром обороны, назвал возбужденные генпрокуратурой уголовные дела против ряда его подчиненных целенаправленной атакой на министерство, которое, по его словам, является прямым звеном с НАТО и Евросоюзом. Спустя 4 часа премьер-министр Иракли Гарибашвили снял Авасани с должности, заявив, что разговоры о смене курса – ничто иное, как спекуляции. Премьеру пришлось несколько раз повторить, что страна движется исключительно в западном направлении, но, по всей видимости, это убедило не всех. Сразу вслед за отставкой Авасаня свой пост покинул его соратник по партии «Свободные демократы» и министр по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили. Он был краток. «Демократия в опасности, близится диктатура», заявил Петриашвили. По неподтвержденной информации, которую после сегодняшнего брифинга экс-главы МИДа распространяют журналисты, полномочия себя также сложили и некоторые грузинские послы, аккредитованные за рубежом. Не исключает в Грузии и ухода в отставку за министра МВД Ливана Изория, который также является однопартийцем Ираклия Авасания. Отказы чиновников от своих постов, видимо, стали неожиданностью для главы правительства. Еще вчера он называл членов партии «Свободные демократы» своими друзьями. Сегодня же обвинил их в саботаже.
В первую очередь, хочу заявить с полной ответственностью, что правительство не сворачивает с пути к главной цели – интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры. Это выбор нашего народа. Евроинтеграции вредят как раз такие неосмысленные, безответственные и антигосударственные заявления, какие мы услышали от ряда уже бывших министров. И такие заявления делают члены партии «Свободные демократы», которые между поддержкой государства и определенного политика выбирают последние. За всем этим проглядываются признаки антигосударственного саботажа.
Заявил Гарибашвили. За кризисом в грузинской мечте внимательно следят оппоненты. Оппозиционное единое национальное движение. Уже звучат заявления националов о том, что коалиции осталось не так уж много. Также оппозиционеры выразили готовность к сотрудничеству с партией Ираклия Авасания. Однако политолог Сосоц Искаришвили сомневается, что националы останутся в выигрыше от кризиса в мечте. Эксперт считает, что к следующим выборам в стране появится новая коалиция, но вряд ли туда войдет ИНД. В отличие от премьера, политолог не считает ряд громких отставок саботажем. Просто более прогрессивное крыло правящей силы, по мнению Искаришвили, устало от своеобразной конъюнктуры внутри коалиции.
Коалиция себя как таковая изжила, тем более, когда основатель этой коалиции, миллиардер Иванишвили, стал управлять страну из-за кулис. И он является единственным, кому без слов подчиняется нынешний наш молодой премьер-министр.
Политолог Ника Читадзе не исключает, что заявления об угрозе смены внешнеполитического курса могут оказаться не просто словами, так как внутри коалиции, по мнению Читадзе, существует два крыла – прозападное и пророссийское. И, видимо, противостояние между ними переросло в открытую борьбу. Политолог опасается, что события в дальнейшем могут развиваться по плохому сценарию, аналогичному тому, как развивались события в Украине.
Это наихудший сценарий, что, с одной стороны, может быть, нынешние власти будут декларировать свою, так сказать, прозападную ориентацию, хотя, с другой стороны, они будут действовать в другом направлении. Так что, соответственно, это может вызвать недовольство со стороны населения и способствовать проведению демонстраций, акций протеста и так далее и тому подобное.
Прогнозирует Читадзе. Ждать новых отставок в правительстве в скором будущем вряд ли стоит. Маленькой сенсацией стало сегодняшнее заявление министра юстиции Теи Цулукиани, которая до того, как возглавить ведомство, была членом партии Ираклия Авасания. От нее ожидали, что она также покинет правительство, но министр отказалась поддержать протест бывших соратников по партии и осталась на своем посту. Звиатм Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Итак, правящей коалиции «Грузинская мечта» больше не существует. О том, что входящая в коалицию партия «Свободных демократов» покидает не только ее, но и парламентское большинство, заявил лидер «Свободных демократов», бывший министр обороны Ираклий Авасания. Накануне он заявил, что евроатлантический курс Грузии в опасности. Тему продолжает Мзия Парисишвили.
До недавнего времени мало кто мог предположить, что для свободных демократов, входящих в правящую коалицию «Грузинская мечта», основатель этой коалиции Бедзина Иванишвили станет нерукопожатным. Свободные демократы, а потом и республиканцы, были первыми, кто объединились вокруг Иванишвили, когда он решил пойти в политику. Но спустя 2 года картина изменилась. Еще накануне, будучи в ранге министра обороны, Ираклий Авасания призвал политсовет правящей коалиции собраться, чтобы обсудить действия главной прокуратуры. Он убежден, что уголовное преследование сотрудников оборонного ведомства – ничто иное, как целенаправленная атака на евроатлантический курс Грузии. Политсовет был назначен сегодня в 17:00, но за это время Алсания был смещен с поста министра обороны, и в офис «Грузинской мечты» он пришел уже как лидер свободных демократов, чтобы буквально в считанные минуты покинуть здание, сообщив журналистам, что свободные демократы больше не входят в коалицию «Грузинская мечта».
Мы пришли сюда не для беседы с Бидзиной Иванишвили. Я планировал поговорить с моими уже бывшими партнерами по коалиции о причинах, которые обусловили шаги свободных демократов. К сожалению, такая беседа не состоялась. Но я уверен, что будущая политическая жизнь свободных демократов даст шанс вместе с общественностью продолжить служить Грузии.
Покидая офис грузинской мечты, депутаты от свободных демократов сообщили, что не намерены отказываться от своих 10 депутатских мандатов и продолжат свою деятельность вне парламентского большинства. Это означает, что у грузинской мечты нет простого большинства. Из 150 депутатов грузинской мечты остаются верными 73. Впрочем, для сохранения лидерства мечтатели могут попытаться найти недостающие 4 голоса в рядах независимых мажоритарных депутатов. Их всего 6. До последних минут интригой оставался вопрос о том, как поведет себя входящая в коалицию республиканская партия во главе с спикером парламента Давидом Усупашвили. В ее распоряжении 9 мандатов. Когда разгорелся скандал вокруг голосания, республиканская партия обнародовала открытое обращение, в котором заявила о необходимости принимать решения сообща, отказаться от оглядок на прошлое и перестать зависеть от мнения одного человека. Кто этот человек, догадаться несложно. По завершении политсовета правящей коалиции председатель республиканцев Хатуна Самнидзе сообщила.
То, что свободные демократы покинули коалицию, является большой потерей. Мы, республиканцы, остаемся в коалиции. Нас с ними связывает долгое сотрудничество, и это будет продолжаться и в будущем. Но сегодня евроатлантическому курсу власти ничто не угрожает. Мы остаемся в коалиции, и внутри ее будем обсуждать существующие проблемы.
Лидеры грузинской мечты, так же, как и сам Бидзина Иванишвили, комментариев не делали. До начала политсовета вице-премьер и лидер партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе заявил, что возможный распад коалиции он трагедией не считает.
Если у кого-то появится желание покинуть коалицию, они могут это сделать. Я думаю, попытка искусственно сохранить нерушимость коалиции очень плохо отразится на развитии демократических институтов страны.
Эксперт в области Конституции Вахушти Менабди в сложившейся ситуации считает идеальным, если грузинская мечта не сумеет сформировать новое парламентское большинство.
В таком случае у нас будет чисто техническое правительство, у которого нет большинства, и кабинету министров придется больше трудиться над каждой инициативой, чтобы ее утвердили. В этом случае каждый депутат приобретает особое значение, увеличивается и роль президента, и его позиция будет очень важной в каждом индивидуальном вопросе, будь то наложение вето или объявление недоверия правительству.
Заявил эксперт. Зиеп Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Итак, мы продолжаем наш эфир, и у нас, как обычно, по средам рубрика «Не круглый стол». Мы продолжаем тему политического кризиса в Грузии. Рядом со мной в студии прямого эфира находится моя коллега Кейти Бочаришвили. Кейти, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Саша, спасибо. На линии прямой связи с нашей студией сейчас находится эксперт по политическим вопросам Вахтанг Цабирадзе и его коллега-политолог Маму Кашхенди. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Бадну Мамука, у меня к вам первый вопрос. Ну вот, коалиция «Грузинская мечта» распалась. Даже быстрее, чем пророчили недоброжелатели. И хотя вот республиканцы, которые выражали поддержку свободным демократам, только что объявили, что остаются в коалиции, можно ли, тем не менее, считать, что они спасли положение? Ну, наверное, поставив государственные интересы выше партийных. Но известно, что треснутый кувшин долго служить не будет.
Вы знаете, спасибо огромное за приглашение. Я бы сказал, что ничего необычного, никакого сюрприза в этом нету. То есть настолько несовместимы были все партии в грузинской мечте, что этого следовало ожидать, это было произошло бы быстрее или позже, это уже большого значения не имеет. Факт то, что грузинская мечта пока не распалась коалиция, но это логично, что она в ближайшем будущем, я не знаю, могу об этом говорить точно, но Обязательно расследуем. Что касается позиции республиканцев, то я думаю, что у них роль и значение, то есть самой партии очень повысилось в нашей власти в Грузии сейчас. Поэтому они постараются использовать как бы, вот это преимущество, которое у них сейчас появилось, в интересах своих и в интересах, допустим, чтобы они получше подготовились уже к выборам 2016 года. Поэтому ничего трагического или необычного я в том, что происходит за последние дни в Грузии, я, честно говоря, не вижу.
А какая гарантия, что и республиканцев не может постигнуть та же участь, что и свободных демократов?
Ну, знаете, я бы сказал, что вот я хочу немножко другую тему затронуть, потому что вот то, что мы выслушали от свободных демократов, что как будто это все произошло из-за того, что курс, внешнеполитический курс Грузии под вопросом, и вот есть риск, что он поменяется, знаете, это не очень реалистично выглядит. Поэтому я думаю, что там все-таки были другие проблемы. Теперь у грузинской мечты у правящей партии.
Алло?
Алло.
Мы не слышали вашей последней фразы. Пожалуйста, повторите в одну мамука. В одну мамука, мы вас не слышим.
Алло.
Да. Еще одна попытка. Да.
То есть, еще смотрю, ничего необычного не произошло. А что касается республиканской партии, я думаю, что в коалиции уже и грузинская мечта, партия грузинская мечта, и республиканская партия, они постараются как бы в своих же интересах протянуть этот период, пока окончательная коалиция развалится. Чем дольше, тем лучше. Поэтому я все-таки исключаю, что какие-то препробации, какие-то изменения уже мы должны ожидать вот в ближайшем будущем, в ближайшие несколько месяцев.
То есть на конфронтацию они не будут идти, скажем, по каким-то вопросам?
Ну, это уже было понятно из тех же заявлений, которые мы выслушали вот вчера и сегодня. То есть и господину Сукашвили, и председатель партии, республиканской партии, они заявили, что они как бы они понимают, они солидарны с свободными демократами, но в то же самое время они остаются в коалиции, и они продолжат работать уже в единой коалиции. Поэтому я думаю, что тут преобладали все-таки интересные внутрипартийные, и сейчас республиканцы у них наилучший шанс все-таки использовать вот эту ситуацию в их собственных интересах.
Спасибо. Вахтанг, у меня к вам вопрос. Но, тем не менее, уже многие заговорили о некой третьей силе, которая уже созрела. Как вы считаете, это реально? И кто это вообще может быть?
Ну, очень сложно сейчас говорить о третьей силе, потому что процессы еще не дошли до конца. Я не скажу, что по кризису, конечно, нет, но очень критическое положение.
Вы считаете, что кризиса нет?
Нет, конечно. Политического кризиса пока нет, потому что правительство остается в правительстве, не грозит ничего такого. И вот доверие не надо получить от парламента, хотя распалась коалиция, конечно, но у них не будет гарантированное большинство у правительства, но это обычный случай, когда парламентское правление, так и происходит везде, но вопрос о доверии правительства не стоит, и в таком случае будет работать правительство, как обычно работало, просто у них будет сейчас проблема, не проблема будет, а будет большинство тематическое, а не гарантированное большинство. 76 голосов, которые, 84, которые имела коалиция «Картули от неба», это давало им шанс без каких-то затруднений принимать все законы, которые захотят, или решения в парламенте. Теперь это будет сложнее, но не обязательно, что все было так гладко.
А что касается... как вы думаете, будет пытаться сейчас грузинская мечта добыть недостающие голоса в рядах независимых, скажем, тех же мажоритарных депутатов?
Ну, понимаете, наверное, будут они работать по этому направлению, но я не думаю, думаю, что им обязательно нужна, да, гарантированное большинство в парламенте. Я думаю, что это лишняя трата и времени, и сил. Что касается вопроса появления третьей силы, вы, наверное, имеете в виду Аласани и его команда, пока это не так. Хотя они, наверное, попытаются, чтобы стать не третьей, а вообще-то главной оппозицией. Но сумеют ли они это? Вот это я не знаю. У них есть потенциал, я думаю, но для этого надо работать. И главное, что у них есть парламентская трибуна, и поддержка не только внутри страны, но и за рубежом, и связи, конечно. Если считать, что к ним присоединился министр, бывший министр иностранных дел и министр евроинтеграции, то у них, ну, солидная, можно сказать, будет поддержка из Запада.
Спасибо. Бадну Мамука, вернемся к тому, с чего все это началось. Вот вы не считаете, что евроатлантический курс в опасности? Некоторые ваши коллеги говорят, что все, что продемонстрировал в эти дни премьер-министр, говорит только об истинных намерениях его, ну и будем говорить прямо, его патрона, свернуть с западного курса. Вы так не считаете? Если да, то что может вообще служить доказательством, что это не так?
Знаете, я считаю, да, что наш курс...
Простите, снова помехи.
Да, я считаю, что курс Грузии в отношении евроатлантической интеграции, он под серьезным вопросом, но это не началось сегодня, не началось позавчера, не началось неделю назад. Это все уже 32 года. Это как бы результат необдуманной, неэффективной политики, которую имплементировало грузинское правительство. Единственное, что я хочу просто добавить, что у меня такой вопрос, допустим, к тем, кто вот сейчас начали говорить, выдвигать вопрос о том, что что-то меняется. Вот какая дата, что произошло такого, такое, что повлияло на вот этих людей, которые сейчас апеллируют на то, что оказывается, что-то меняется. Эти люди, те самые свободные демократы, бывший министр иностранных дел и другие министры, они руководили всем этим процессом. Я реально говорю, что по моему мнению, это уже давно под вопросом, и у нас очень много проблем и внутри страны, и что касается политики международной и внешней политики. Но ничего такого конкретного, чтобы вдруг хотя бы вот экспертное сообщество или обычным людям дало бы информацию, что с ними случилось, что такое случилось, что изменилось за эти две недели. Если речь идет о том, что вдруг поймали 5 высокопоставленных лиц Министерства обороны, и из-за этого что происходит, из-за этого мы поменяли курс, то это, извиняюсь, но это несерьезно. Поэтому я очень буду рад, и я надеюсь, что вот свободные демократы, они как-то все-таки представят нам информацию, что послужило как бы причиной.
Да, очень сложно говорить об этом, когда сам Ираклий Аласани, будем говорить, прямо все время избегает каких-то конкретных ответов на вопросы. Мы с вами были свидетелем. Да, я согласна с вами.
Я просто скажу, что единственное, то, что происходило в этом всем, они принимали участие. Я вам напомню просто случай в отношении...
Простите, у нас осталась всего одна минута. Очень быстро, пожалуйста, потому что у меня еще к вопросу Батуми Вахтангу. Очень быстро.
Поэтому я говорю, что кризиса как такового, как той, уже давно есть у нас, и это нужно решать. Сейчас конкретного ничего такого не произошло, чтобы реально нам дало повод сказать, что вот кризис достиг какого-то другого рубежа.
Да. Батну Вахтанг, вот буквально у нас 40 секунд. Я хотела у вас спросить, вот у Аласани все-таки, будем говорить, были большие связи с влиятельными людьми в Соединенных Штатах, особенно в оборонной сфере. И его преемнику еще надо будет сильно постараться, чтобы завоевать такое доверие. Как вы думаете, это сфера, она сейчас под серьезной угрозой?
Я не думаю так, что в одно такие отношения строятся не только по личному, по личным связям. Отношения это между государственными и...
Хотя и личные связи тоже немаловажны. Личные симпатии.
Алло.
Да. Хотя я говорю, и личные симпатии тоже очень большую роль играют.
Конечно. Я же это не отрицаю, но когда вопрос касается государственных отношений, это очень такое. Тем не менее,
понятно.
Тем более, что начальник штабов сейчас находится в Америке, в Пентагоне, информация.
Спасибо, Батно Вахтанг.
У него есть... хорошо.
У него есть связи, да, наверное. Батно Вахтанг, большое спасибо. Извините, что у нас не осталось... Я вас прерываю. Я напомню, что на линии прямой связи с нашей студией были эксперт по политическим вопросам Вахтанг Дзабирадзе и политолог Маму Кашхенти.
С ними беседовала Кетти Бачиришвили. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухумицке на Вале половина девятого, как обычно в это время, с региональными новостями Любовь Баматова.
Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе и все ее заместители приняли решение покинуть занимаемые должности, а также правящую коалицию «Грузинская мечта». «Мы покидаем занимаемые должности, мы покидаем политическое объединение, ряды грузинской мечты», заявила Панджикидзе на чрезвычайном брифинге сегодня. Премьер-министр Иракли Гарибашвили накануне принял решение отправить в отставку Ираклия Аласания с поста министра обороны, заявив, что не допустит политизации ведомства. Этому решению предшествовало заявление Аласани о том, что против оборонного ведомства ведется целенаправленная атака. Так он прокомментировал уголовные дела, возбужденные против чиновников Минобороны. Вскоре заявление об уходе сделал госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексей Петриашвили, который также, как и Майя Панджикидзе, является членом партии Аласани «Наша Грузия. Свободные демократы». Политическая партия «Свободные демократы», лидером которой является Ираклий Аласани, вышла из коалиции «Грузинская мечта». После выхода из зала заседания политического совета коалиции «Грузинская мечта» Аласани заявил, что «Свободные демократы» пришли попрощаться. По данным портала «Грузия онлайн», в заседании принимал участие бывший премьер Грузии, миллиардер Бедзина Иванишвили. И именно его присутствие стало причиной демарша свободных демократов. На выходе из здания представитель свободных демократов, депутат Зураб Абашидзе, заявил, не стоит с ними сотрудничать. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани отказалась покидать должность вслед за членами своей партии «Свободные демократы». По словам главы Минюста, в ходе своей деятельности на посту министра она никогда не сталкивалась с препятствиями на пути евроинтеграции и уверена, что правительство Грузии будет продолжать избранный курс. По ее словам, она и ее команда намерены продолжать деятельность на своих постах до тех пор, пока не видят никаких угроз европейскому курсу Грузии.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Кинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Итак, мы продолжаем не только нашу программу, но и тему. Раскол коалиции «Грузинская мечта», последовавший за отставкой сразу трех министров, может стать причиной сворачивания экономических реформ и уменьшения притока иностранных инвестиций в Грузию. Об этом говорят эксперты в вопросах экономики в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Не успели экономисты порадоваться хорошей статистике, как в стране разразился политический кризис. Раскол коалиции «Грузинская мечта» вызывает серьезные опасения у экспертов относительно экономических перспектив страны. В настоящее время идет работа над целым пакетом законопроектов, направленных на унификацию законодательства Грузии с нормами Евросоюза. Теперь экономические реформы оказались перед угрозой срыва. Как говорит руководитель Центра экономического развития Роман Гоцеридзе, под вопросом окажется и принятие уже вроде бы согласованного проекта госбюджета на 2015 год. После того, как фракция свободных демократов под руководством подавшего в отставку министра обороны Ираклия Алассани покинула коалицию, грузинская мечта автоматически лишилась большинства голосов в парламенте, необходимых как для принятия госбюджета, так и ряда законопроектов, направленных на реформирование экономики. Впрочем, Роман Гоцеридзе говорит, что нет худа без добра.
Изменение политического ландшафта напугает потенциальных инвесторов, но это лишь одна сторона медали. Теперь парламент не будет больше безоговорочно поддерживать зачастую ошибочную экономическую политику правительства, основанную на усилении роли государства в экономике, основанную на введении все новых нормативов. Надеюсь, увеличение социально ориентированных бюджетных обязательств за счет роста внешних заимствований также больше не найдет поддержки в парламенте.
По мнению экономического аналитика Левана Каландадзе, политический кризис ощутимо не скажется на экономических показателях, но только в том случае, если его удастся преодолеть за короткий промежуток времени. В случае затяжного характера кризиса эксперт не исключил полного прекращения притока иностранных инвестиций. Эксперт назвал еще несколько проблем.
В парламенте на очереди стоит ряд законопроектов, принятие которых было анонсировано правительством. Это и изменение налогового кодекса, и принятие поправок к нескольким важнейшим законам. Кроме того, существует ряд законодательных обязательств, взятых на себя Грузией в связи с подписанием договора по ассоциации с Евросоюзом. Продолжение политического кризиса поставит под вопрос их принятие и, как следствие, приведет к отказу от ратификации рядом стран ЕС. Это приведет к созданию дополнительных барьеров между Грузией и Евросоюзом.
Ближе к полудню опасения экспертов частично оправдались. Глава парламентского финансово-бюджетного экономического комитета Давид Онопришвили, который является членом свободных демократов, покинувших коалицию, заявил, что рассмотрение бюджета за 2015 год отложено на неопределенный срок. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Переходим к другим темам. Протестная акция жителей Цалского района Грузии, переселенных из пострадавших от стихийных бедствий высокогорных сел Аджарии, прошла сегодня возле здания Государственной канцелярии. По их словам, покинувшие свои дома более 10 лет назад жители этого района, этнические греки, возвращаются в Грузию с требованием освободить их жилище. О том, какие требования предъявили правительству выселенные граждане, рассказывает Серго Бригвадзе.
10-15 лет назад села Цалского района в основном населяли этнические греки. После их массового возвращения на историческую родину, еще при прежнем правительстве в пустующих домах было решено расселить жителей высокогорных сел Аджарии, пострадавших от стихийных бедствий. Большинство из них выплатили владельцам домов заранее оговоренную денежную сумму за проживание, зачастую символическую, пообещав при этом владельцам ухаживать за домами. На таком условии в 2005 году в доме одного из этнических греков в селе Сагдриони Цалкского района поселилась 66-летняя Жужуна Сагинадзе, заранее выплатив хозяину $800. Спустя 10 лет владелец дома потребовал от Жужуны выплачивать ему по 1100 лари в год.
«У меня нет никого, кто бы за мной присмотрел, да и нет никакого заработка. Живу с престарелым мужем. За это время я на свои средства построила коровник, сделала сделала ремонт, посадила овощи. И вот в прошлую пятницу ко мне пришли полицейские и сказали, что в течение 5 дней я должна покинуть дом. Сегодня 5-й день, и я приехала сюда. Куда мне деться этой зимой?
Говорит Жужуна Сагинадзе. Всего в Цалкском районе сегодня проживают 2600 семей из аджарских сел, пострадавших от оползней. Около 200 из них уже были вынуждены покинуть свои временные жилища. Из них приблизительно 100 семей поселились в старом здании больницы, рассказывают сами жители Цалкского района, пришедшие сегодня на акцию протеста к зданию госканцелярии. Они потребовали у правительства обеспечить их жильем, говорит председатель НПО «Новое поколение за демократическую Грузию» Наталья Хохиашвили, занимающаяся проблемами эко-мигрантов.
Их выселяют с помощью полиции при поддержке органов местного самоуправления. Правительство обязано позаботиться об этих людях, создать необходимые условия для жизни. Мы требуем, чтобы эко-эмигрантам выделили дома, земли, чтобы они жили, как полагается.
Наталья Хохиашвили убеждена, что этнические греки возвращаются в Цалкский район с одной лишь целью – выселить временных жильцов, запереть двери своих домов и вернуться в Грецию. С ней категорически не согласен глава Департамента по делам экомигрантов Министерства по делам беженцев Грузии Коте Размадзе.
Если эти люди являются гражданами нашей страны, они решили вернуться в Грузию, в свои дома, и на это у них есть полное право. Эти жилища являются их законной собственностью.
Однако очевидно, что проблемы экомигрантов из Цалкского района до сих пор не особенно беспокоили правительство. Ведь лишь сейчас начался процесс уточнения социального статуса выселенных граждан Грузии. Многие переселенцы из Аджарии поселились в свободных домах Цалкского района лишь с одной целью – расширить свои угодья, утверждает Размадзе. У них в Аджарии до сих пор остаются нетронутые стихии дома. Для того, чтобы отделить подобных граждан от экомигрантов, представители правительства Аджарии, органов управления Цалкского района и Министерства по делам беженцев планируют в ближайшие 2 дня начать изучение положения каждой семьи в отдельности. После этого государство окажет максимальную помощь людям, действительно нуждающимся в ней, пообещал Коте Размадзе. Но, как заявляют обеспокоенные участники протеста, процесс этот может затянуться на неопределенный срок. Между тем, Жужуни Сагинадзе и многим другим эко-мигрантам придется на время стать бездомными. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Какую цель преследовала Россия, предлагая самопроглашенной Республике Абхазия свой проект договора о союзничестве и интеграции? Наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария полагает, что вряд ли Россия хотела бы поглотить Абхазию, включив ее в свой состав.
На недавнем совещании в парламенте Абхазии по обсуждению подготовленного рабочей группой альтернативного присланному из Москвы проекта нового российско-абхазского договора зашла речь, напомню, и о том, что еще одна группа парламентариев готовит другой вариант, но не успела его завершить. Депутат, заявивший об этом, назвал его абхазским. В обществе часто говорят, что в основе его предлагаемый экспертным клубом Айнар. А представленную на совещании редакцию проекта усовершенствованным российским вариантом, в котором не отражена общественная мысль в Абхазии. Незнакомые пока с этим незаконченным вариантом предполагают, что он, скорее всего, более радикально отличается от российского, чем обсужденный и направленный президенту Абхазии. Между тем, как и следовало ожидать, относительно последнего в интернет-сообществе с российской стороны уже зазвучали недовольные и даже возмущенные высказывания. Дескать, абхазы хотят, чтобы у них были только права, а у России обязанности. А радикально настроенных же противников российского проекта договора тревожит то, что он, по их мнению, может стать очередным шажком к вхождению Абхазии в Российскую Федерацию. И не получится ли тогда, как писала одна представительница абхазского экспертного общества, что наши потомки когда-нибудь будут вспоминать о тех 20 годах, когда Абхазия была независимой? Ну а потеря независимости может способствовать и постепенной утрате идентичности, растворению в более крупном этносе. Большинство российских комментаторов договора и ситуации вокруг него стараются убедить абхазскую аудиторию как в необходимости его принятия, так и в неопасности его для абхазского суверенитета. Я тоже верю в здравый смысл нынешнего российского руководства, которое наверняка прекрасно понимает, что инкорпорация крошечной Абхазии, самой большой по территории страной в мире, ничего существенного ей России не дала бы, а вот проблем прибавила бы уйму, причем не только со стороны так называемого мирового сообщества, но и прежде всего в самой Абхазии. Кстати, думаю, что единственная неоспоримая на сегодня польза бурного обсуждения российского варианта проекта в абхазском обществе – это то, что в Москве не могли не убедиться лишний раз в последнем. Но справедливости ради надо сказать, что при желании можно привести немало высказываний в России и отнюдь не только в блогосфере, но и со стороны отдельных политиков и политологов. Назовем их маргинальными, но тем не менее, в которых предлагается не возиться с этой абхазской независимостью, а и впрямь присоединить Абхазию. Так безответственность порождает фобии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И продолжает абхазскую тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Несколько острых тем волнуют сегодня граждан Абхазии. Это российско-абхазский договор о союзничестве и интеграции, работа Следственного управления Генеральной прокуратуры и деятельность нового состава правительства. По всем трем направлениям информации явно недостаточно, чтобы иметь четкую картину происходящего в стране. По российско-абхазскому договору информация, казалось бы, есть. Мы все знаем, как шло обсуждение в Народном собрании варианта договора, разработанного рабочей группой парламента. Но окончательного текста пока нет, работа продолжается. Представители политической партии Анцахара считают, что подписание обсуждающихся вариантов договора ставит под сомнение независимость государства. В своем заявлении они выразили опасения в связи со статьями российского варианта договора, которые затрагивают вопросы внутреннего управления государством. Экспертный фонд Айнар в своем заявлении определяет договор о союзничестве и интеграции как несоответствующий коренным интересам абхазского народа ввиду существенных ограничений государственного суверенитета. На сайте фонда Айнар опубликован вариант, разработанный его сотрудниками. Разобраться в предлагаемых вариантах обычному гражданину будет нелегко. Налицо дефицит добротного анализа существующих проектов и аргументированных экспертных оценок. Попытка провести на государственном телевидении взвешенное обсуждение проекта договора, предложенного парламентом, провалилась. Слишком эмоциональные выступления Ирины Агрба, сторонницы экс-президента Анкваба и противницы предложенного к обсуждению текста договора, не оставили шанса сторонникам договора на выражение собственной позиции. Периодически пресс-служба Генеральной прокуратуры информирует нас о работе Следственного управления и возбуждении уголовных дел по фактам коррупции. Только за последнюю неделю общество получило два таких сигнала. Первый – о возбуждении уголовных дел по фактам незаконной предпринимательской деятельности по контрактам, заключенным с ООО «Южная строительная компания». Известно, что это была основная компания, которая была допущена госзаказом и освоению российской финансовой помощи. Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщает, что на выполнение работ Южная строительная компания получила из бюджета более 950 миллионов рублей. А буквально через несколько дней мы узнали о том, что Следственное управление Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело и в отношении работников республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго», которые оформляли договоры аренды жилья по поддельным документам и похитили за 4 последние года из бюджета организации более 4 миллионов рублей. Что касается деятельности нового правительства, мы и о ней мало знаем. До сих пор ни один вновь назначенный министр не выразил желания поделиться с обществом собственным видением дальнейшего функционирования веренного ему ведомства. Такое ощущение, что информационная политика сформированного правительства здорово отстает от жизни, а в высших эшелонах власти не очень хорошо понимают, что необходимо информировать общество о действиях и планах, а не отделываться, ничего не прибавляя добавляющими к пониманию ситуации сообщениями. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Итак, о культуре. Секса в Советском Союзе, может быть, и не было, но фотография в стиле ню существовала. В этом тбилисцы могли убедиться вчера, посетив выставку работ литовского фотохудожника Римантаса Дихавичуса. В ретроспективе можно было увидеть как ранние фото художника, снятые 40 лет назад, так и совсем новые работы, отличающиеся даже техникой исполнения. На выставке побывала Анастасия Славинская.
Юные девушки с длинными шелковыми волосами, купающиеся в цветах и солнечных лучах на фоне поэтичных литовских пейзажей. Таковы ранние работы Римантаса Дихавичуса. Недаром первый фотоальбом Римантаса, выпущенный еще при советской власти с разрешения Раисы Горбачевой в 1986 году, называется «Цветы среди цветов». Девушки на работах художника действительно настолько органично вписываются в запечатленный пейзаж, что остается впечатление, будто они и есть часть этого пейзажа, будто на фотографиях необычные советские женщины, простаивающие в очередях в халатообразных мешковитых платьях, а лесные феи, которыми невдомек, что там, где заканчивается классистое поле, начинается совсем другая жизнь. Жизнь, в которой человек мог бы поплатиться свободой за свое видение красоты. Римантас рассказывает о своей так и не состоявшейся первой выставке.
В 1969 году это была такая выставка, которая провисела всего один день. И на другой день ее сняли с треском, со скандалами, там, с побитыми стеклами, там, все партийные деятели там были. Ну и как это так? Где тут советский человек, где тут советская действительность, как это может быть, там директор весь дрожал, как осенний лист, но, слава богу, жив остался, кто-то заступился.
Вспоминает Римантас. По словам фотохудожника, на своем жизненном пути он встречал многих, кто принимал участие не только в его искусстве, но и судьбе. Наверное, потому он старается быть последовательным и теперь сам помогает молодым художникам. Он открывает созданный им календарь под названием «Талантом и сердцем», посвященный молодым мастерам, и с гордостью признается, что студент, улыбающийся с фотографией, сейчас уже сам профессор академии.
Посредственность сама пробивает дорогу, а таланту надо помочь. Но главное увидеть, сказать доброе слово. Иногда одно слово решает судьбу.
Главное слово, ставшее лейтмотивом всего творчества Римантаса, это красота. Красота, говорит Римантас, рассыпана везде. Нужно просто увидеть ее. Когда-то один из его учителей посоветовал ему, как книги читать людей, окружающие предметы. С тех пор Римантас не упускает возможность прочесть новую жизнь в глазах незнакомки и в янтаре, переливающемся в лучах. Фотохудожник вспоминает людей, которые повлияли на его мировоззрение.
Один из них Параджанов был. Это великий ваш соотечественник, просидевший ни за что, за свой талант в тюрьме, и мир был слеп и глух, и не помог вот ему. Талант – это международная ценность, это не только ваша, наша, это каждому из нас помогает расти, помогает понять, помогает быть человеком. Без этого все мы с котом станем.
Говорит Римантас. На экспозиции, представленной в Тбилиси, были и новые работы фотохудожника. В отличие от ранних, лаконичных черно-белых фотографий, новые выполнены в совершенно другой технике. Римантас использует фотографии, сделанные в разные времена и в разных местах, и, накладывая их друг на друга, создает новые работы. В них сливаются и дополняют друг друга линии, эпохи, культуры и города – говорит тбилисский коллега Римантаса Юрий Мечетов.
Снимать обнаженную натуру с таким мастерством, с таким умением, с такой любовью, с таким тактом мало кто умеет. Для этого надо быть большим человеком. Но теперешние его работы, они интересны чем? Что там странным образом взяты фотографии, снятые 30 лет назад. То есть эти девицы давно большие женщины, а может быть и бабушки. И вот он их молодость продлил в этих новых картинах, которые сделаны по-новому, с использованием всех фактур.
Римантасу Дихавичусу уже немало
мало лет. Впрочем, это не мешает ему продолжать работать в полную силу. Более того, он считает самыми трудоспособными именно последние годы. Риментос всего на секунду грустнеет. «Если бы молодость знала, если бы старость могла», — говорит он. Но тут же, улыбнувшись, добавляет, что его старость еще немножко может. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К международным темам. Центральный банк России сегодня сообщил об ограничении своих интервенций на внутреннем валютном рынке для поддержания курса рубля. Это заявление, сделанное на фоне продолжающихся экономических проблем и геополитической нестабильности, отбросило российскую валюту на новые исторические минимумы, рассказывает Иван Трифилов.
Официальный курс американского доллара на четверг вырос сразу на 5,5%, примерно до 44 рублей 40 копеек. Евро подорожал на 5,2%, составив 55 рублей 62 копейки. Однако при открытии торгов в среду кратковременное падение российской валюты было куда более значительным. Доллар вплотную подходил к отметке в 45 рублей, а стоимость европейской валюты перевалила за 56 рублей. Эксперты убеждены, что основными причинами давления на российскую валюту остаются продолжающееся падение мировых цен на нефть, а также геополитические факторы, в первую очередь ситуация на востоке Украины. Дополнительное ускорение рублю, по их мнению, придали и последние решения Центрального банка. В среду он заявил, что ограничивает свои валютные интервенции на рынке. Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
По большому счету, то, что рынок ожидал в предыдущие две недели, просто ЦБ это анонсировал не в пятницу, а, видимо, увидев, что в пятницу рынок, так сказать, не прореагировал на повышение процентной ставки должным образом, анонсировал вот сегодня эту меру. Но, в принципе, вот очевидно, что ЦБ сейчас озабочен большими тратами своих резервов, хочет, так сказать, их сэкономить и, соответственно, в общем-то, ускорил переход к плавающему курсу.
Минувшую пятницу Центральный банк России достаточно резко повысил свою базовую ставку, сразу с 8 до 9,5%. Почему это его решение практически не поддержало рубль?
Мне кажется, тут еще вопрос контекста, потому что комментарий ЦБ из него следовало, что это повышение ставки, оно, так сказать, как бы сделано с запасом на последующие там много месяцев. Ну вот я так прочитала, что где-то на горизонт 6 месяцев запас. И в принципе, конечно, рассчитывают, что этого повышения достаточно на горизонт 6 месяцев, но это очень оптимистично. То есть как разовое повышение ставки, это впечатляет. Но как повышение ставки, так сказать, до максимума с возможностью потом дальнейшего снижения 150 базисных пунктов, это, в общем-то, далеко не предел.
На ваш взгляд, есть ли у Центрального банка какие-то дополнительные рычаги влияния на внутренний валютный рынок?
Только процентная ставка. Ну, процентная ставка, и, конечно, рынок сейчас смотрит с точки зрения предложения инструментов валютного рефинансирования. ЦБ там немножко снизил ставку по вот обратным валютным свопам, именно валютную часть, незначительно. Но, в принципе, я думаю, что, конечно, вот такие меры, там, предложения каких-то новых инструментов, вот на 12 месяцев, так сказать, анонсированные инструменты обратного валютного репо, это, ну, психологически рынок стабилизирует, хотя эти инструменты, они достаточно дорогие. То есть я не уверена, что рынок будет им полномасштабно пользоваться.
Тем не менее, несмотря на те или иные решения Центрального банка, основные причины ослабления рубля сегодня остаются прежними.
Да, то есть на самом деле внешний фон он достаточно сложно остался. Он еще усугубился тем, что нефть за праздничные дни предыдущие она упала до 82. В Юго-Восточной Украине прошли выборы. Сейчас, так сказать, вопрос о каком-то, может быть, новом витке геополитической напряженности, он тоже стоит на повестке дня. Поэтому не видно, так сказать, никакого улучшения внешней ситуации для России. И, безусловно, это влияет. То есть, конечно, если бы там, например, нефть выросла за предыдущие дни, то, конечно, действия ЦБ, они могли бы быть другие. Но вот по факту ситуация складывается для ЦБ достаточно сложно, и он, так сказать, вынужден считаться с этими реалиями.
Но действительно ли геополитический фактор сейчас так важен? Выборы на востоке Украины закончились, а реакция международного сообщества на них пока достаточно слабая. Или все-таки рынок уже ждет новых санкций?
Я думаю, что, конечно, очень важно будет именно как Россия на них отреагирует. Но я скажу так, что на рынке сейчас новые санкции, абсолютно, так сказать, игроки не исключают новый раунд санкций. Конечно, я думаю, что это, так сказать, наверное, там не то, что 100% вероятность, но я думаю, что пока, во всяком случае, к сожалению, не видно выхода вот из сложного геополитического расклада, который возник. И, в принципе, конечно, чем дольше ситуация остается такой сложной, тем, конечно, сильнее это влияет на негативное настроение рынка.
Учитывая все эти факторы, что с рублем будет дальше?
На самом деле, то, что Центральный банк отпустил курс, это как бы снижает спекулятивную составляющую, потому что, в отличие от того, что происходило в предыдущий месяц, сейчас, так сказать, рынок не будет скупать деньги у Центрального банка. Поэтому мы можем в ближайшее время увидеть, может быть, уход курса на уровень 45 или там даже 47 рублей к доллару, но я думаю, что это будет крайне краткосрочно, и рынок будет искать фундаментальное равновесие, оно, по моим оценкам, ближе к 40 рублям к доллару.
И в какой период это может равновесие наступить?
Ну, мы на конец года ждем, что будет 41 рубль к доллару валютный курс, и на следующий год 42, поэтому я думаю, что, в общем-то, на вот следующий год, на горизонт следующих там 15 месяцев курс будет оставаться в интервале 40-45.
Это была главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. Сегодня вел программу Александр Касаткин. Всего вам доброго.